Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В авиакатастрофе над Черным морем уцелевших, очевидно, не будет. Президент Грузии делает новые резкие заявления в адрес России. У восточного побережья Австралии мощное землетрясение. Есть опасность цунами. В Черном море на месте крушения авиалайнера продолжаются поисковые работы. Как заявляет МЧС России, все 113 человек, находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Славина.
Непосредственно на поверхности воды, так как глубина в месте падения самолета составляет более 400 метров, что делает работу водолазов практически невозможной. С поверхности моря были подняты фрагменты предположительно 46 человеческих тел, хвостовая часть самолета, множество обломков фюзеляжа и шасси. На данный момент в спасательных работах задействован быстроходный катер МЧС России «Мангуст», а также некоторые маломерные суда. В спасательных работах принимают участие более 45 сотрудников Сочинского спасательного отряда, а также ереванские спасатели и работники Московского центра спаса. Для Радио Свобода Анна Славина, Сочи.
Прокуратура Белоруссии в очередной раз приостановила расследование уголовного дела по факту исчезновения оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского, сообщает корреспондент Радио Свобода. Решение принято в связи с тем, что до сих пор не удалось найти его тело, сообщили в прокуратуре. Завадский исчез в Минске 7 июля 2000 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал предложение о выходе страны из СНГ и выступил с новыми резкими заявлениями в адрес России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Выступая в Кутаиси, президент Грузии Михаил Саакашвили по существу обвинил Россию в провоцировании свержения законно избранных грузинских властей. Пролетая сегодня над Южной Осетией, то есть центральным регионом Грузии, я получил на мобильный телефон сообщение «Добро пожаловать в Россию». Это классический пример аннексии чужой территории. Нам закрывают рынок для сельхозпродукции, цитрусов и вина. Это делается для того, чтобы народ вышел на улицы и свергнул законно избранную власть. Мы хотим дружить с Россией, но не той Россией, которая закрывает в Москве единственную грузинскую церковь только потому, что там молятся по-грузински, закрывает в России грузинские воскресные школы только потому, что там говорят по-грузински. В конце 93 года нас силой затащили в СНГ. Мы не больны русофобией, однако в нынешних условиях должны изучить целесообразность дальнейшего членства Грузии в СНГ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В районе острова Тонга в Тихом океане произошло мощное землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера. Тонга расположен у восточного побережья Австралии. Предупреждение об опасности цунами объявлено на островах Фиджи, на Гавайях и в Новой Зеландии.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией после того, как официальный Белград не выдал до 1 мая Гаагскому трибуналу обвиняемого в военных преступлениях генерала боснийских сербов Ратко Младича. Из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Невыполнение требований трибунала о выдаче Ратко Младича будет иметь серьезные последствия для Сербии. Такова общая оценка Белграде. В заявлении премьер-министра Воислава Коштуницы говорится, что в истории Сербии не было случая, когда по вине одного офицера страдает целое государство и его народ. Он сообщил, что сеть пособников Младича уничтожена, и теперь он скрывается сам. Коштуница выразил разочарование тем, что переговоры с ЕС о сближении с Сербией прекращены. Месяц назад премьер дал обещание, что до конца апреля генерал будет отправлен в Гаагу. Из правительственных источников стало известно, что местонахождение Младича было установлено, но потом службы безопасности якобы потеряли его след. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Турции совершен очередной теракт. Ранены 13 человек. Автобус, перевозивший военнослужащих и их детей, подорвался на мине. Большинство пострадавших – дети. Теракт совершен на юго-востоке Турции, где активно действуют курдские боевики. Власти Швеции отказали в визах представителям движения «Хамас», пришедшего к власти в палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Власти Швеции решили отказать во въездных визах членам палестинской правительственной делегации, планировавшим официальный визит в ряд европейских стран, включая Швецию и Норвегию. Премьер-министр Швеции Йорам Персон заявил, что у его страны нет никакого национального интереса в приглашении представителей Хамас, и лидеры организации, признаваемой Евросоюзом террористической, не могут находиться на территории стран Шенгенской группы. Ряд шведских политиков, планирующих встречу с представителями палестинской автономии, выразили глубокое разочарование по поводу запрета на въезд делегации.
Вызывает сожаление тот факт, что принято решение закрыть дверь перед представителями Хамас, вместо того, чтобы войти с ними в критический диалог.
Говорит депутат парламента Швеции от социал-демократической партии Мариам Осман Шерифай. Пока неизвестно, планирует ли невходящий в Евросоюз Норвегия также отменить визит делегации Хамас. В этой связи уместно напомнить, что до недавнего времени Норвегия и Швеция были одними из самых крупных спонсоров палестинской автономии. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
В Архангельской области в связи с ухудшением пожароопасной обстановки вводится режим чрезвычайной ситуации. Подробности в репортаже Владимира Ануфриева.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, режим чрезвычайной ситуации может продлиться до 31 мая. Губернатор Николай Киселев на экстренном совещании в обладминистрации сегодня сообщил, что за 4 последних дня по причине возгорания сухой травы произошло 64 пожара. Огнем уничтожено 120 домов, хозяйственные постройки, склады. К сожалению, зачастую люди проявляют беспечность, сжигая прошлогоднюю траву и мусор на участках. Наиболее сложная обстановка сложилась в Шенкурском, Верхнетоемском, Виноградовском и Красноборском районах. Распространению огня способствует сухая и теплая погода, а также самые низкие за последние 40 лет уровни воды в реках. Многие заливные луга остались незатопленными во время паводка. Глава администрации области распорядился незамедлительно организовать круглосуточное дежурство руководителей в городах и селах, создать комиссии для обследования дворов в населенных пунктах. Для Радио Свобода Владимир. Владимир Ануфриев, Архангельск.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Национальный газ Боливии, популист-президент и отношения с соседями. Насколько эффективен институт международных санкций, анализ опыта прошлого. Паломничество в Испанию, речь пойдет не о туризме. И институт уполномоченных по правам ребенка. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник, в День труда, новый президент Боливии Эво Моралес выполнил предвыборное обещание и заявил о том, что в течение ближайших 6 месяцев все иностранные компании, занимающиеся добычей газа в его стране, должны переоформить контракты с правительством, поскольку отныне и навсегда природные ресурсы страны принадлежат государству.
Национальные ресурсы должны быть освобождены, а это означает, что национальные ресурсы должны перейти в руки государства Боливии, под контроль боливийского народа. Этот процесс уже начался, и мы бесстрашно продолжим его.
Жест уже названный популистским, идущим в русле политики ряда стран этого региона, Венесуэлы и Кубы, например, с которыми Боливия решила заключить союз. Действительно, только популисты, националисты и социалисты способны заявить, что такая-то страна принадлежит только ее народу.
Некоторые страны вообще не замечают, помогают ли они мне, уважают ли они меня. Они не помогают правительству Боливии, они шантажируют, ставя условия. Они стращают нас, потому что думают, что мы бедная маленькая страна. Но несмотря на то, что мы небольшая страна и истощенная из-за неолибералов, у нас есть честь и достоинство, товарищи.
Президент Моралес, как я уже сказала, фигура в политике новая. Портрет президента Боливии составил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Латиноамериканские леворадикальные лидеры любят одеваться неформально. Президент Венесуэлы Уго Чавес предпочитает спортивные костюмы. Фидель Кастро обычно носит зеленый френч. Однако новый президент Боливии Эво Моралес перещеголял своих единомышленников-социалистов. Во время своего первого зарубежного турне он, похоже, вообще не переодевался и даже на протокольные встречи с лидерами разных стран неизменно являлся в полосатом свитере из шерсти ламы. Этот необычный для политика наряд, видимо, рассчитан на то, чтобы подчеркнуть пролетарское происхождение Моралеса. Выходец из самых бедных слоев индейского населения Боливии, Моралес не закончил среднюю школу, был пастухом, строителем и пекарем, но большую часть своей трудовой жизни занимался выращиванием коки, из листьев которой изготавливается кокаин. Кстати, именно это растение Моралес сделал одним из инструментов борьбы против глобализации, империализма и неолиберализма, о присоединении Боливии к которой он заявил вскоре после избрания на президентский пост. Еще во время предвыборной кампании Моралес обещал, что его победа обернется кошмаром для Вашингтона, так как он намерен легализовать выращивание коки и именно таким образом ответить на требования США, чтобы Боливия приложила больше усилий в деле борьбы с наркомафией. В Вашингтоне признаков кошмарных мучений от заявлений Моралеса пока не наблюдается. Но эта политика нового президента Боливии, точно так же, как и национализация природного газа, вполне может обернуться серьезными неприятностями для его собственной страны, которая и без того является самой бедной в Южной Америке. Легализация коки наверняка приведет к сокращению финансовой помощи со стороны США и других стран и, возможно, к дипломатической изоляции Боливии. Впрочем, Моралес может утешаться тем, что по меньшей мере два друга, Фидель Кастро и Уго Чавес, его не оставят.
С политическим портретом президента Боливии вас познакомил Владимир Дубинский. Заявив о национализации природных ресурсов, Эво Моралес подкрепил слова делом. Послал армию и бригады инженеров, в кавычках, контролировать газовое производство. И заявил народу.
Мы защитим наши природные ресурсы. Если до этого Боливия была ничьей, то сейчас она кому-то принадлежит. Она принадлежит боливийцам, в особенности коренным.
Мы беседуем с экспертом по Латинской Америке в Оксфордском институте исследования энергетики Анук Оноре. Президент Моралес, национализировав газовую промышленность, заявил, что тем самым создаст новые рабочие места и принесет дополнительную прибыль государству. Это так?
Сложно сказать. По их прогнозам, доход в казну государства вследствие национализации должен возрасти в 6 раз. Но это очень оптимистичный подсчет. На самом деле все зависит от того, как отреагируют на этот декрет международные компании. Боливия рассчитывает продавать газ, чтобы увеличить собственные доходы. Но как развивать международную торговлю, если международные компании покинут страну? Ведь для этого нужны средства, нужен капитал, нужны знания, которых, к сожалению, в настоящий момент у Боливии нет. Понятно, почему президент Боливии сделал это. Он обещал национализировать отрасль в ходе предвыборной кампании. И люди ждали это от него. Но какой эффект это окажет на боливийскую экономику? Вот здесь у меня оптимизма нет. Но в ближайшие 6 месяцев мы увидим, какое будущее ждет Боливию.
Мир намного больше всколыхнулся бы, если бы подобный декрет касался нефти. Мы бы сейчас видели еще больший рост цены на черное золото, в прямом смысле слова. С газовой отраслью этого не происходит, да?
Именно так. Есть международный рынок нефти. Международного рынка газа практически не существует. Газовые проблемы – проблемы региональные. А в случае с Боливией дело обстоит еще хуже. Боливия не экспортирует газ за пределы Латинской Америки. Ее газ идет только в Бразилию и Аргентину. И решив национализировать газовую отрасль, Боливия не окажет никакого воздействия ни на Северную Америку, ни на Европу, ни на Азию, крупнейших потребителей этого продукта. И посмотрите, что произошло в Венесуэле в январе, когда президент Чавес заявил о национализации нефтяной отрасли. Там международные нефтяные компании пытаются во что бы то ни стало удержаться на местном рынке. С Боливией этого может не произойти. У Боливии нет веса на рынке. Так что Моралес сделал рискованную ставку. Ситуация сейчас очень непростая.
Нефть можно перевозить в цистернах. С газом все сложнее. Для газа нужен чаще всего газопровод. Кому принадлежит система газопроводов в Боливии?
Газ можно перекачивать по трубопроводам, но можно и перевозить его на танкерах в сжиженной форме. Второй вариант для Боливии невозможен. Для танкеров нужно море, а Боливия заперта внутри континента. В самой Боливии внутренний объем потребления газа невелик. Газифицировано всего 6 городов. Большую часть газа Боливия поставляет в Бразилию. И трубопровод принадлежит бразильской компании Петробрас. Второй покупатель – Аргентина. И туда идет второй небольшой трубопровод. Вот эти 2 трубы сейчас существуют в Боливии, и никаких других вариантов у нее нет.
Бразилия и Аргентина могут сейчас диверсифицировать поставщиков газа. У них есть варианты?
Бразилия пытается развивать собственную добычу газа. Частично газ уже добывается, но центральное месторождение, открытое несколько лет назад, по-прежнему не тронуто. Но сейчас Боливия поставляет Бразилии половину потребляемого газа, что немало. В Бразилии также рассматривают возможность строительства терминала для импорта сжиженного газа, но пока он тоже не построен. Так что на данный момент у Бразилии нет вариантов, лишь только садиться за стол переговоров с Боливией и пытаться заключить как можно более выгодную сделку. Тоже относится и к Аргентине. Правда, они почти полностью покрывают свое потребление газа в летние месяцы. Но зимой, то есть в июне, июле и августе, они вынуждены импортировать небольшую часть. Ситуация тоже не так проста, потому что Аргентина экспортирует газ в Чили, и Чили на 100% зависит от этих поставок. Так что Петробрас и испано-аргентинская Репсоль будут вынуждены сесть за стол переговоров с Моралесом и Министерством энергетики Боливии, попытаться остаться на этом рынке, потому что в настоящий момент реального выбора у них нет.
Прерву разговор с экспертом Оксфордского института исследований энергетики Анук Оноре. Газовые компании пока с какими-то определенными заявлениями не выступали, но в случае с испано-аргентинской Репсоль это сделал министр индустрии Испании Хосе Монтилья.
Наша компания уже продемонстрировала готовность к ведению переговоров по пересмотру условий контрактов. Об этом заявил ее президент. Все зависит от условий, которые будут выдвинуты для заключения новых контрактов боливийской стороной. Мы надеемся, что можно найти такое решение, которое удовлетворит как национальные интересы Боливии, так и интересы испанской компании Repsol.
Вот что интересно. Недавно на конференции форума НАТО по энергетической безопасности я услышала такие данные. Их представил президент международной консалтинговой фирмы PFC Energy Ваган Зоюнан.
Почти 80% разведанных запасов нефти на планете Земля недоступны для больших международных нефтяных и газовых компаний. 77% запасов – это территория исключительно национальных нефтяных фирм. А такие гиганты, как Shell, Exxon, Chevron, Texaco, не могут даже и прикоснуться к ним. Только 6% запасов полностью открыты для международных компаний. Еще 6% находятся в руках российских компаний, и время покажет, насколько российский рынок открыт для иностранных инвестиций. Еще 11% принадлежат национальным компаниям, но в них международные гиганты смогли выторговать себе какую-то долю. И даже если сложить нефть и газ, то картина только лишь чуть-чуть лучше, потому что запасы газа чуть более доступны. Но в целом поставки углеводородов на международный рынок – это бизнес государств. Нравится вам это или нет? Это по-прежнему рынок, но если 77% производства находится в руках государственных компаний, и стратегия разработки и добычи нефти и газа определяется правительствами, государством, то нравится вам это или нет? Поставки углеводородов – это бизнес под контролем государства.
Оксфорд Анук Оноре. Президент Моралес – столь причудливый персонаж в политике, что, конечно, легко сразу же сказать, что все это популизм. Но это характерно для многих стран. По этому пути сейчас идут Россия, Эквадор, Перу, Венесуэла, не говоря уже о Саудовской Аравии и Катаре, которые шли по этому пути изначально. Может быть, международным нефтяным и газовым компаниям просто придется приспособиться к этим новым правилам игры?
Это
существует во многих странах, и во многих странах не создает никаких проблем. И что на самом деле сыграло роль в данном случае, так это то, что шаг был сделан очень быстро, без переговоров с международными компаниями, без предварительных консультаций. Вы правы, нет ничего страшного в том, что страна хочет национализировать природные ресурсы. Многие это делают. Просто в данном случае Моралес заявил, отныне это будет так, и вы должны это принять. И вы правы, это абсолютно популистское заявление. Но обратите внимание на то, что декрет написан в очень общих словах. Более того, он дает компаниям полгода на переговоры с Министерством энергетики. Так что пространство для маневра, для шагов навстречу друг другу все еще остается. И, может быть, в конце концов, все будут счастливы.
Анук Оноре – эксперт Оксфордского института исследований энергетики. По нынешнему плану за международными компаниями останется лишь приблизительно 15-18% прибыли от добычи газа в Боливии. И, по мнению компаний, даже 18% прибыли не покроют затраты на добычу газа и разработку месторождений. Озабоченность по этому поводу уже высказал Европейский Союз. В Испании наиболее резкая критика прозвучала из уст лидера консервативной оппозиции, председателя Народной партии Мариана Рахоя.
Речь идет о том, чтобы защитить международную законность, защитить правила игры и защитить интересы нашей страны. Я считаю, что удар пришелся по интересам нашего государства и многих испанских граждан.
Но президент Моралес, выступая перед ликующей толпой 1 мая, заявил: «Это только начало. Завтра или послезавтра это будет горнодобывающий, затем лесной сектор и, в конце концов, все природные ресурсы, за которые боролись наши предки». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Как будут действовать США в отношении Ирана в том случае, если большинство членов Совета Безопасности откажутся поддержать введение антииранских санкций? Большинство, напомню, необходимо квалифицированное – 9 голосов из 15. Но ни Россия, ни Китай пока не изъявляют желания голосовать за санкции. Для того, чтобы выяснить, каким образом администрация США собирается решать иранскую проблему, Комитет Нижней Палаты Конгресса по делам правительства пригласил на свое открытое заседание посла США в ООН Джона Болтона. Рассказывает Владимир Абаринов.
В американской дипломатической иерархии посол в ООН – ключевой политический пост, второе лицо во внешней политике США. Однако, в отличие от других дипломатов, Джон Болтон – чрезвычайно редкий гость в Конгрессе. У него есть веские основания недолюбливать законодательный орган. В прошлом году Сенат отказался утвердить его в должности посла, и президент воспользовался бюрократическим приемом. Он утвердил Болтона своей властью, когда Конгресс был на летних каникулах. Это назначение временное, оно истекает в январе будущего года, когда на свою первую сессию соберется Конгресс нового созыва. Показания Болтона не заинтересовали никого из представителей республиканской партии. Они предоставили послу в одиночку отбиваться от вопросов демократов. Единственный республиканец, председатель комитета Кристофер Шейс, вел себя крайне пассивно. В начале слушаний он привел свидетеля к присяге. Конгрессмен Деннис Кусинич сразу предельно заострил тему слушаний.
Опыт Ирака свидетельствует о том, что администрация будет действовать в одностороннем порядке, без мандата Совета Безопасности, а стало быть, работа в рамках Совета практически не имеет отношения к реальной политике. В то же время практика показывает, что нынешняя администрация использует ООН как трибуну для того, чтобы изложить перед мировым сообществом свои предлоги для войны. Я полагаю, можно с достаточной уверенностью предсказать, что в ближайшие недели и месяцы мы увидим, как Соединенные Штаты представят в ООН свое оправдание войны с Ираном. Думаю, весьма вероятно, что администрация уже приняла решение воевать с Ираном. В Иране уже находятся американские войска. Я хочу повторить, американские войска уже в Иране. 14 апреля полковник в отставке Сэм Гарденер рассказал телекомпании CNN, что иранский посол в МАГАТЭ сообщил ему, что иранцы захватили боевиков оппозиции, которые признали, что они взаимодействуют с американскими войсками в Ираке. Недели раньше Сеймур Херш в журнале «Нью-Йоркер» сообщил, что корпус морской пехоты США ведет операции в иранских Белуджистане, Азербайджане и Курдистане. 10 апреля газета «Гардиан» со ссылкой на Винсента Канистраро, бывшего руководителя контртеррористического подразделения ЦРУ, сообщила, что силы специального назначения США ведут тайные операции в Иране. Они определяют цели для ударов с воздуха и работают с оппозиционными группировками, и что эти действия санкционированы.
Утверждение Джона Болтона на посту посла не состоялось в свое время прежде всего потому, что на своей прежней должности он сыграл важную роль в антииракской пропагандистской кампании. К этой теме решил вернуться один из самых непримиримых критиков нынешней администрации – конгрессмен Генри Воксман.
Господин Болтон, до того, как стать представителем США в ООН, вы были заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности. Вы были старшим советником президента и госсекретаря по этим вопросам. Меня интересует одна из основных причин, заставивших администрацию заключить, что программа «Нефть за продовольствие» и связанные с ней действия ООН не работают. А именно, утверждение администрации о том, что Ирак, вопреки вопреки международному давлению пытался купить уран в Нигере. Как вам известно, в докладе разведки, датированном октябрем 2002 года, утверждается, что Ирак, цитата, «энергично пытается купить уран», конец цитаты, в Африке. Это изумительная фраза, учитывая, что многие представители американской разведки возражали против нее. Можете ли вы сказать нам, кто именно ее автор, кто составил эту фразу?
Не имею понятия. Я не являюсь и не был членом разведсообщества. Доклад разведки написан разведсообществом. Я никоим образом не участвовал в подготовке этого документа.
Оказалось, что Джон Болтон не имеет понятия и о том, кто в Госдепартаменте составлял документы об иракском оружии.
Обратимся теперь к ООН. 7 декабря 2002 года Ирак представил декларацию, в которой утверждал, что у него нет оружия массового уничтожения. Сегодня мы знаем, что это правда. Тем не менее, 19 декабря ваше ведомство, Госдепартамент, распространило в ООН так называемую справку, в которой говорится, что иракская делегация, цитата, «игнорирует попытки купить уран в Нигере», конец цитаты. Это было первое публичное упоминание Нигера правительством США. Пресса немедленно подхватила тему, но к этому времени Госдепартамент уже получил документы, содержащие сведения относительно Нигера, и ваше управление разведки заявило, что это фальшивка. Мой вопрос заключается в следующем. Почему Соединенные Штаты делали ложные заявления в ООН? Кто внес эту информацию в справку Госдепартамента?
Не имею понятия. Я не участвовал в составлении справки. Я впервые увидел ее, по-моему, в прошлом году во время слушаний по утверждению моего назначения.
Болтон проявил неосведомленность и в том, какими источниками пользовался его предшественник на посту посла, когда готовил одно из своих выступлений.
Какую роль вы играли в подготовке речи посла Негропонте в Совете Безопасности?
Никакой.
Вы были в правительстве США высшим должностным лицом, отвечающим за контроль за вооружениями, а иракская ядерная программа была для администрации первоочередным вопросом. И вы утверждаете, что не играли никакой роли в подготовке речи. Не участвовали в ее написании? Не читали ее?
Да, это так.
Вы вписали информацию в речь, составленную послом Негропонте?
Разумеется, нет. Я уже дважды говорил, что не участвовал в подготовке речи.
Ладно, вы имели возможность прочесть текст речи или прослушать ее аудиозапись?
Имел ли я возможность? Вероятно. Читал ли я ее? Не думаю.
Посол Болтон оказался не только неосведомленным, но и нелюбопытным чиновником. Конгрессмен Кусинич.
Мы читали статью Сеймура Хёрша в журнале «Нью-Йоркер», в которой он пишет, что американские морские пехотинцы действуют в нескольких регионах Ирана. Вы что-нибудь слышали об этой статье?
Я никогда не слышал об этой статье. Я никогда ее не читал и не собираюсь читать.
Разве вам, как послу США, не интересно узнать, ведут ли американские морские пехотинцы операции в Иране уже сегодня?
Я уже сказал, что не слышал об этом и не собираюсь читать статью в «Нью-Йоркере».
А если я вам дам ее прямо сейчас, вы ее просмотрите?
Честно говоря, конгрессмен, не думаю. У меня нет времени читать фантазии.
Разговор посла с законодателями так и не вернулся в основное русло. Главный вопрос, ради которого были созваны слушания, план действий в отношении Ирана, отошел на второй план. Тем не менее, Джон Болтон сообщил членам палаты, что новый проект резолюции будет внесен в Совет Безопасности в ближайшие дни, и что он предусматривает адресные санкции в отношении конкретных иранских должностных лиц и торговое эмбарго на оборудование и материалы, которые могут быть использованы для производства ядерных боезарядов. До 1990 года включительно Совет Безопасности вводил режим международных экономических санкций всего лишь дважды – против Родезии, нынешней Зимбабве, в 1966 году и против Южноафриканской Республики в 1977. В последнем десятилетии прошлого века санкции вводились 12 раз, но с переменным успехом. С Ливией они сработали, с Ираком нет.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Поисковые работы в Черном море недалеко от Сочи продолжатся в четверг утром. На месте падения авиалайнера, летевшего из Еревана, уже найдены десятки тел. По сведениям МЧС, все 113 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были 26 граждан России. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспоринском районе. Российские правозащитники требуют возбудить дело против ОМОНовцев, открывших огонь. В Казани два офицера осуждены по делу о дедовщине. Приговор – 2 года заключения каждому. В Архангельской области из-за угрозы пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. У восточного побережья Австралии произошло мощное землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера. Существует опасность цунами. Президент Египта призывает Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры. В Турции совершен очередной теракт, ранены 13 человек. На мине подорвался автобус с военнослужащими и их детьми. Комиссия США по вопросам свободы вероисповедания рекомендует внести в черный список Туркмению и Узбекистан за грубейшие нарушения религиозных свобод. Власти Швеции отказали в визах представителям движения «Хамас», пришедшего к власти в палестинской автономии. Новое правительство Непала объявило перемирие с повстанцами-маоистами. Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу, автора нескольких книг. Ученый имеет двойное гражданство Ирана и Канады. В Анголе эпидемия холеры. Свыше 1000 человек скончались.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Паломничество в Испанию. Речь пойдет не о туризме. И Институт уполномоченного по правам ребенка. Ежегодно десятки тысяч христиан, в основном из стран Западной Европы, совершают паломничество к могиле апостола Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела, который находится в Галисии, на северо-западе Испании. Так называемый «путь к святому Иакову» существует уже более 1000 лет. В последние годы приобщаются к паломничеству и православные россияне, живущие в Испании и Португалии, а также прибывающие специально из России, чтобы побывать в одном из главных мест поклонения христиан. С рассказом о паломничестве к могиле святого апостола Иакова наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Сантьяго де Компостела стал одним из трех крупнейших центров паломничества христиан, равный по значению с точки зрения католической церкви Иерусалиму и Риму еще в средние века. С того времени пилигримы идут в отдаленную область Испании, чтобы поклониться хранящимся здесь святым мощам. Испанский католический монах, кларитянец Мариано Седано.
Но, во-первых, нужно сказать, что речь идет о апостоле Иакова. Есть предание церкви, которое говорит, что он проповедовал Евангелие в Испании. Он был первым из апостолов, который был убит, который, можно говорить, получил мученичество.
Яков Завидеев, брат евангелиста Иоанна, происходил из дома зажиточного рыбака. Он слушал проповедь Иоанна Крестителя в пустыне и был одним из первых призван Христом к апостольству. Яков был свидетелем величайших чудес Спасителя и многое сделал для утверждения его учения. Апостол погиб мученической смертью. В 44 году царь Ирод Агриппа приказал его обезглавить. По традиции в Галисию тело Иакова было перенесено из Иерусалима. Его мраморная гробница была найдена испанским монахом в 813 году. Каково отношение Русской Православной Церкви к этой святыне? Говорит отец Андрей, настоятель Христорождественского храма в Мадриде.
Сейчас в Европе есть такая общая традиция такого, ну скажем так, православного интереса к святыням, таким как бы неразделенной церкви, да? Вообще все святые католической церкви до разделения церквей, они почитаются православной церковью. Мы, например, возили, вот я возил приход где-то сколько, год назад туда, и мы так даже там немножко служили. То есть у меня, когда я ездил в Сантьяго, действительно там очень такое четкое ощущение, что это весь город фактически, который вот возник и был построен вокруг этого ковчега с мощами. И мне вот, честно говоря, не верится, что вот можно такой вот город, то, что вот мы называем Сантьяго де Компостела, что это просто все могло возникнуть вокруг такой фальшивки. Потому что как-то так, мне кажется, люди тоже должны были бы это почувствовать.
При короле Альфонсо III в начале X века на месте могилы апостола возвели храм, который вскоре стал известным местом паломничества. В 997 году мусульманская армия Аль-Мансура разграбила город и разрушила храм, но верующие продолжали стекаться к месту священного захоронения. К XI столетию Сантьяго де Компостела уже находится в одном ряду с другими крупнейшими центрами паломничества. Пилигримы, совершившие туда путешествие, с гордостью носят на шляпах свой знак доблести – раковину морского гребешка. В 1077 году было принято решение о строительстве нового, более величественного собора. Личность главного строителя Бернара Старшего и по сей день окружена ореолом таинственности. Он приехал из Франции вместе с бригадой из 50 каменотесов. Все они были не столько ремесленниками, сколько художниками. О паломничестве к могиле святого Иакова говорит известный испанский писатель Луис дель Валь.
Тропы, по которым идут к Сантьяго паломники, сегодня пересекаются автострадами. Теперь эти тропы уже не охраняются от разбойников рыцарями-храмовниками. Они исчезли навсегда, а их замки превратились в комфортабельные гостиницы. Да и паломничество часто совершается людьми не по мотивам веры, а из общего интереса. Несмотря на все это, неизменным остается одно. Путь к святому Якову влияет на любого человека, заставляет его по-иному взглянуть на вещи. Говорят, что это чудо святого Якова, но мы знаем, что любой путь – это символ существования. Он заставляет нас задуматься над главными вопросами жизни, забытыми в повседневной суматохе.
Столетия спустя, после начала работы Бернаром Старшим, собору потребовалась перестройка. Эту задачу решил испанский архитектор Матео. Впоследствии, по мере того, как все больше и больше паломников отправлялись в путь, чтобы поклониться святыне, к основному зданию пристраивались новые части. В 17-18 веках собор снаружи покрыли многочисленными барочными украшениями, но его интерьер остался прежним. Все пилигримы отмечают завершение своего путешествия в так называемой галерее славы собора, прикосновением к камню центральной колонны. Поэтому в ней за много веков образовалась глубокая выемка. Интерьер храма просторен, но в соответствии со средневековыми традициями его убранство незамысловато. В нем царит полумрак, создающий специфическую атмосферу. Паломники проходят к высокому алтарю, от него поднимаются по ступеням к статуе святого Иакова. Мощи апостола покоятся в подземном склепе под алтарем. Отец Мариано Седано.
Внутри нужно обязательно быть там, на месте, где был похоронен апостол Иакова, там прочитать верую, апостольский символ веры, и потом существует такая традиция обнимать апостола Иакова. Есть такой бюст апостола Иакова в главном алтаре кафедрального собора, и все обнимают этого Иакова, друг и покровитель всех людей.
По особым случаям с центрального купола на канате спускается большое серебряное кадило, и 8 служителей храма раскачивают его, наполняя помещение ароматом благовоний. Рассказывают, что в 1588 году, во время службы, посвященной благословению Великой армады короля Филиппа II, перед отплытием в поход против Англии канат порвался. Дурное предзнаменование воплотилось в жизнь позже, когда испанский флот был разбит в сражении с английскими кораблями. Дорога к храму всегда была трудной, долгой и опасной. Паломников в долинах и на горных перевалах нередко поджидали разбойники, алчные хозяева постоялых дворов, рыночные торговцы, лодочники, переправляющих через реки, извозчики — все стремились обобрать путешественников до нитки. А потом, когда, наконец, пилигримы прибывали к цели путешествия, с них пытались взять непомерные поборы монахи-собиратели пожертвований. Чтобы совершить такое путешествие, требовались твердость духа и целеустремленность. Со временем сложились несколько путей паломничества из Западной Европы. К примеру, пилигримы из германских земель сначала шли к Парижу, дальше их путь лежал на юг, в Испанию. Другие дороги паломников Сантьяго де Компостела вели из Северной Италии через Милан к Авиньону. Через перевалы Пиренеев они добирались до испанской Памплоны, рассказывает отец Мариано Седано.
Конечно, путь можно начинать из Франции, из Германии. Я делал такой путь 3 раза пешком из границы Франции до Сантьяго, это более-менее около 800 километров. Это очень интересный путь, но можно начинать с любого места. Я первый раз, я помню, я встретился по пути с монахом поляком, ему было 70 лет, и он пришел пешком из Кракова.
В средние века, благодаря сотням тысяч приходивших в Галисию паломников, благосостояние отдаленной и ранее безлюдной области значительно выросло. Даже в небольших селениях со временем были построены огромные монастыри и великолепные соборы. В конце XVI века положение изменилось. Война между Англией и Испанией и нападение пирата Фрэнсиса Дрейка на Ла-Корунью, расположенную поблизости, привели к полному упадку Сантьяго. Реликвии святого Иакова спрятали, чтобы они не попали в руки протестантов. В течение 300 лет эти реликвии даже считались утерянными. В наше время паломничество к древней христианской святыне обрело новую жизнь. Так что путь в Сантьяго уже более 12 веков продолжает служить людям верой и правдой, являясь связывающим звеном между народами Европы. Как выразился отец Мариано, на пути к могиле святого Иакова складывалось нынешнее европейское единство.
Очень много людей, разные люди, и вместе жили, и вместе пели, и вместе кушали, и вместе молились. Вот это как будто первый европейский парламент, который был в истории. И поэтому для нас сегодня так важно, потому что сегодня такой путь каждый год делают очень много людей. Наверное, каждый год 300 тысяч людей пешком, конечно, когда говорим, что это паломничество, конечно, говорим пешком.
Современный пилигрим отличается от своего средневекового собрата, преодолевавшего путь босиком, с посохом в руке, с высушенной тыквой в качестве сосуда для воды и морской раковиной на шее. На сегодняшнем страннике современная одежда и обувь, но раковина все равно остается непременным атрибутом путешественника на этой дороге. Ежегодно совершает паломничество в Сантьяго де Компостела с группой своих православных прихожан, живущий в Португалии, отец Арсений. В этом году ему предстоит очередное путешествие к могиле апостола.
2 июля выдвигаемся из Ферроля. Неделю обычно мы тратим на все это. Потому что больше люди не могут, у всех дела, работа, хотят и домой съездить. Вот. Но нынче, поскольку это английский путь, он короткий, ведь прибывали в Ферроль кораблями, да, с Англии, и шли потом пешком. Вот мы из Ферроля пойдем в Сантьяго де Компостела.
В городах, расположенных по дороге в Сантьяго, можно посетить местные достопримечательности. Так в Памплоне находится изумительный по красоте готический собор, у которого пилигримы делают первую остановку после перехода через Пиренеи. В Санто-Доминго де ла Кальсада святой Доминик некогда построил больницу для странников, в которой сегодня расположена гостиница. Собор в Лионе, которому уже 700 лет, славится своими витражами. В Понфераде стоит огромный замок ордена храмовников, рыцари которого охраняли дорогу в Сантьяго де Компостела. Паломников ждут приюты, где можно поесть и переночевать бесплатно. Они содержатся на пожертвования местных жителей и наиболее состоятельных путешественников. Мариано Седано.
Есть места, где возможно ночевать, приготовить пищу и так далее, и так далее. И это бесплатно. Есть такая очень хорошая традиция, люди помогают друг другу, овощи, фрукты, вино, хлеб. человек делает серьезно такой путь, и когда он приедет в Сантьяго де Компостела, он получает так называемую индульгенция. Это значит, ему прощаются все грехи, грехи, которые он сделал в жизни.
В XII веке для паломников был издан специальный путеводитель «Liber Sancti Jacobi», в пяти томах которого содержались списки постоялых дворов, рекомендуемые молитвы на каждый день и различные практические советы. В дополнение к нему существовали разговорники, в которых можно было встретить переводы самых распространенных в то время просьб и обращений к местным жителям и попутчикам. В Рансевале пилигримам предлагают заполнить анкету с вопросом, каковы мотивы, по которым вы совершаете паломничество. Путешественнику нужно выбрать из трех предлагаемых ответов – религиозные, культурные или спортивные. Есть места, где путешественники оставляют камни, складывая их пирамидками, в знак того, что за пазухой они больше ничего не держат. Впрочем, российские паломники обычно этих традиций не придерживаются. О том, как проходит их путешествие, рассказывает отец Арсений.
Ночевки в лесу, молимся, читаем Библию вместе, так, идем, купаемся. В прошлом году нас было 6, а в позапрошлом 13 человек. В этом 5 уже записались. Вообще-то жизнь – это путь, чтобы вырваться, главное что, вырваться из всепотопляющего вот этого болота рутины, взять спальник с рюкзаком и идти по горам, по степям, по холмам в прекрасной Галисии. Это же чудо. Осознать, что жизнь – это путь.
Последним рубежом перед городом святого Иакова возвышается гора Монте-де-Госо, гора Ликования. С ее вершины открывается панорама на Сантьяго-де-Компостела и его собор. Говорят, что в стародавние времена странники валились здесь на колени и заливались слезами счастья. По прибытии в город путешественник слушает в соборе мессу для пилигримов. Обратный путь обычно совершается уже не пешком, а самолетом, поездом, но чаще автобусом, как наиболее доступным по цене видом транспорта.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В последние годы во многих странах, включая Россию, развиваются специальные институты по защите прав детей. Прежде всего, это уполномоченные по правам ребенка. Они содействуют решению сходных задач, а именно преодолению материального неблагополучия и беспризорности, искоренению насилия в отношении детей, неравноправия в получении образования, нелегального использования детского труда. Но есть и страшная статистика, обойти которую при анализе положения детей невозможно. В России ежегодно умирает от разных причин 1 миллион детей. Цифра приблизительная, как и многое в современной России, где политики патологически не любят точные статистические данные. О системе защиты прав ребенка Владимир Ведрашко.
В 45 российских регионах к 2010 году появятся уполномоченные по правам ребенка. Об этом заявил на днях на состоявшемся в ИТАР-ТАСС представлении сборника «Институт уполномоченных по правам ребенка в России» представитель ЮНИСЕФ в Российской Федерации Карел Деррой. ЮНИСЕФ – это детский фонд Организации Объединенных Наций. Он ведет свою работу в России в сотрудничестве с российскими правительственными и неправительственными организациями. По сведениям ИТАР-ТАСС, в настоящее время только в 18 регионах России работают уполномоченные по правам детей. К концу 2007 года их станет 28. Они не вторгаются в сферу деятельности существующих органов контроля и опеки, а взаимодействуют с ними. Уполномоченные контролируют обеспечение детей жильем, предоставление им пособий, отстаивают права несовершеннолетних в паспортно-визовой службе, участвуют в принятии новых региональных программ, местных законодательных актов. Введение Института уполномоченного по правам ребенка не только на региональном уровне, а и на общероссийском, является важным для улучшения жизни детей в России. Так считает принявший участие в представлении книги член Общественной палаты доктор-педиатр Леонид Рошаль. Я связался по телефону с Ольгой Пешковой в Ижевске, столице Удмуртской республики. Ольга Вадимовна является членом Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и экспертом детской секции Совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Ольга, расскажите, пожалуйста, что представляет собой ныне сеть уполномоченных по правам ребенка?
Сеть уполномоченных по правам ребенка, к сожалению, пока не встроена полноправно в систему защиты прав ребенка в России. Если говорить о системе защиты прав ребенка вот на сегодняшний момент, то я сразу бы хотела сказать, что, конечно, она не отвечает запросам современных детей запросам общества. Почему? В 1989 году была принята Генеральная Ассамблея ООН Конвенция о правах ребенка. В 90-м году она была ратифицирована Российской Федерацией и вступила в силу на территории Российской Федерации. И с тех пор, вот с этого самого времени, идет перестраивание этой системы. На настоящий момент она представляет собой совокупность министерств, ведомств, органов местного самоуправления, которые так или иначе вмешиваются в защиту прав ребенка, когда он оказался в трудной жизненной ситуации. Что это такое? Например, первые контрольные функции за соблюдением прав ребенка, конечно, несут министерства, в которых дети обучаются, исполнительная власть. Это Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство соцзащиты. Следующая ступень защиты прав ребенка – это органы местного самоуправления, это органы опеки и попечительства. Они несут ответственность за соблюдение прав ребенка, в основном детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть они защищают права детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и которые совершили правонарушение. Конечно, определенную нагрузку, очень серьезную нагрузку несет прокуратура Российской Федерации по надзору соблюдения законности в отношении несовершеннолетних. Но что самое неприятное и страшное в этой ситуации, что все эти структуры действуют разрозненно, и как мы не пытаемся, ну, я имею в виду и общественные организации, и государственные структуры, объединяя всех нас под этим названием «мы», выстроить какую-то координацию и взаимодействие ведомств, этого не удается.
Скажите, пожалуйста, в течение какого времени вы предпринимаете усилия по объединению вот этих возможностей для защиты прав детей? И каковы главные причины того, что не удается пока объединить их и скоординировать в едином действии?
Ну вот, что касается объединения усилий и предпринимания каких-то шагов, то нужно начать не с уполномоченных, не с ассоциации уполномоченных по правам ребенка, а с такой организацией Общероссийский союз общественных объединений гражданского общества детям России. Он был учрежден в 2001 году, и как раз он-то и занялся вот как раз лоббированием детских интересов и на уровне Государственной Думы Российской Федерации и других структур. В нее, в эту организацию, сразу вошло несколько уполномоченных по правам ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москва, это Алексей Головань. Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области, это Татьяна Алексеева. И вот, может быть, как продолжение деятельности этой организации «Гражданское общество детям России», которую возглавляет Элла Александровна Памфилова, возникла потребность возникновения ассоциации уполномоченных, которых сейчас уже работает на разных уровнях власти, 18 человек.
То есть в 18 регионах России есть уполномоченные по правам ребенка. А будут ли они и в других регионах России?
Как раз сейчас ЮНИСЕФ, который начал развитие Института уполномоченных на территории Российской Федерации в 1998 году, и благодаря усилию ЮНИСЕФ и Министерства труда и социального развития, по-разному в разные времена это министерство называлось, сейчас и существует 18 уполномоченных. И сейчас проект ЮНИСЕФ, который поддержан правительством Австрии, прямо так и называется, по адвокации Института уполномоченных по правам ребенка, то есть по распространению Института уполномоченных в другие регионы Российской Федерации. Такая задача.
Сколько времени примерно уйдет на то, чтобы во всех регионах были уполномоченные по правам детей?
Ну вот буквально на днях в Итартас произошла презентация книги, представленной ЮНИСЕФ, Институт уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. И Карл де Рой, это представитель офиса ЮНИСЕФ в России и в Белоруссии, сказал, что в рамках этого проекта как раз планируется в течение этого года уже увеличить количество уполномоченных по правам ребенка в разных регионах на 10, то есть довести количество до 28 человек, и к 2010 году до 46. Вот такие планы.
Давайте сейчас поговорим о практике защиты прав детей силами или институтом уполномоченных, тогда, когда дети или родители, скорее всего, обращаются к этим уполномоченным. Вот расскажите, как это практически происходит?
Уполномоченные занимаются разными практиками, разными видами деятельности. Существует такая практика, как конкретный прием родителей, детей или представителей детей по, значит, уполномоченным по правам ребенка в случае нарушения прав этого ребенка. Наиболее часто нарушаются права в жилищной сфере, когда нарушаются часто права детей-сирот. Как раз тоже в этих вопросах, жилищных вопросах, они не получают вовремя там жилье и так далее, и так далее. Вот это я знаю по докладам уполномоченных по правам ребенка, которые ежегодно издаются на уровне регионов, и уже по обмену мнениями их в ассоциации. Уполномоченные по правам ребенка, ведя вот этот вот личный прием, видят картинку нарушения прав, да, в каких ведомствах, какими структурами, какими субъектами больше права детей нарушаются. Как правило, нарушение прав очень много происходит в образовании, в системе образования, то есть, сказал бы, в том институте, который должен защищать права детей. Очень много нарушений прав в семье, то есть это тоже первый уровень. Семья является первым институтом, который защищает права ребенка. И в последние годы больше всего нарушений именно здесь.
Скажите, пожалуйста, что конкретно понимается под нарушением прав ребенка в системе образования и что конкретно понимается под нарушением прав ребенка в семье?
Ну, насилие и жестокость, проявленные к ребенку. Это могут быть разные виды насилия в семье, вплоть до сексуального насилия. В образовании это, как правило, психологическое насилие учителей в отношении ребенка. Уже такие поступают обращения к уполномоченным тоже.
Как общество, может быть, в лице прессы, реагирует на подобные нарушения? Встречаются ли вам публикации на эту тему? И если да, то какое место они занимают в прессе?
Ну, вы знаете, вот в средствах массовой информации, в электронных средствах массовой информации сейчас очень много информации по нарушениям прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последнее время вот в известной такой программе, как «Пусть говорят» Андрея Малахова, тоже идет полемика относительно нарушений прав детей и в семье, и в школе, и самим институтом образования, когда им навязываются какие-то представления, которые, ну, уходят за рамки детских интересов. Это тоже считается психологическим насилием. Эти обсуждения идут в прессе. Чем дальше, тем больше, потому что насилия столько, что общество уже поднимается на защиту прав ребенка.
Чем вы измеряете поступательное движение? Вот вы сейчас сказали, что чем дальше, тем больше. А как, откуда вы знаете, что чем дальше, то тем больше?
Ну, во-первых, конечно, катастрофическая статистика детская. За последние 10 лет в России погибло около 10 миллионов человек детей. Есть такая официальная статистика, была в прошлом году даже опубликована Минздравом. То есть считается, что в течение года в России от насилия, от болезней, от суицидов погибает около миллиона детей. Эта статистика фигурировала в альтернативном докладе неправительственных организаций, которые они представили общими усилиями в Комитет ООН по правам ребенка при обсуждении третьего периодического доклада о реализации Конвенции о правах ребенка на территории Российской Федерации. Потом 740 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это официальная статистика. Около 800 тысяч детей-инвалидов. Продолжается инвалидизация населения. Да, при уже появляется очень много на свет младенцев-инвалидов. Возрастает количество правонарушений несовершеннолетних. А это их ответ на нереализацию их прав. Более жестокими становятся преступления несовершеннолетних. Но знаете, что самое страшное в этом? Что статистика у каждого ведомства разная. Вот я назвала такие более-менее совпадающие цифры. Да? Вот где-то ходит такая цифра, что несколько лет тому назад, во всяком случае, ходила, что 2 миллиона неграмотных детей. Кто-то отрицает эти цифры. Нет единой статистики, потому что даже государственный доклад о положении детей в Российской Федерации, он формируется разными ведомствами, а, как я уже сказала, координация у них, в общем, далека от совершенства.
Я беседовал с Ольгой Пешковой, членом Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Она была на связи по телефону из Ижевска, Удмуртская Республика.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.